Вольному воля, а спасенному рай. Как-то после службы в храме по старой памяти зашел в подвальчик к павлину. Вот, отче, читаю разную богословскую христианскую литературу, и что же получается? Что все нехристиане не наследуют жизнь вечную радостную, не спасутся от зла демонского. Ведь Христос говорит, что никто не приходит к Отцу, как только через Него, Христа. Выходит, все люди, не знающие христианского вероучения, родившиеся в каком-нибудь Египте до пришествия в мир Христа Спасителя, сотворены Богом для того, чтобы ими наполнить ад. С Ветхим Заветом, может быть, и можно как-то разобраться. Я слышал, что Христос сходил после своей смерти в ад и вывел праведных. Как же быть со многими народами в Новом Завете, которые вообще никогда не слышали о Христе? Многие поколения наших соотечественников в каких-нибудь молодых городах после войны не то что церкви в глаза не видели, а вообще Слово Божие не слышали. Чем же они-то провинились? Попав в такие независимые от них объективные обстоятельства, они же не несут ответственности за свое безверие. Бог, выходит, предуготовил им участь гиенского тартара, вечной погибели и нескончаемых мук. С другой стороны, ты, я, иные, подобные нам, удачники, предопределены Богом к раю. Вера от слышания, а слышания не было. Без веры невозможно угодить Богу. Какая же может быть вера, если о ней вообще ничего слышано не было ими? Если же возможно спасение без слышания, то значит можно наследовать жизнь вечную вообще без всякой религиозной веры и христианской тоже. Зачем же приходил Христос, если Он же по своему всеведению лишает знания о себе самом? В чем смысл Его пришествия для тех, которые родились раньше, и для тех, которые по объективным причинам не слышали о Нем в Новом Завете? Сюда же можно отнести детей, умерших некрещенными, всяких уродов, умалишенных с детства, выросших среди развращенных родителей и так далее. Им же не с числа. Можно этот вопрос и эту твою позицию выразить богословски. Будем рассуждать так. Если Бог, как всесовершеннейшая любовь и высочайшее благо, есть непобедимая сила, против которой ничто не может устоять, то, стало быть, не устоит ненависть перед любовью. Не только зло людское, но и зло вселенское. Зло покается перед Божией любовью и будет, как говорит Священное Писание, «Бог всяческое во всех». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Все войдут во взаимную любовь между собою и Богом, как источником этой любви, потому что Бог по существу своему есть любовь. С небольшими добавлениями в целом я согласен с этой позицией, но что-то нигде не слышал, что это вероучение церковное или евангельское. В Евангелии много мест можно найти, где Христос говорит о погибели, муках вечных, козлищах и овцах. Ни о каком таком всеобщем спасении речи не идет. Разве вот только эти слова – «И будет Бог всяческое во всех» — первое послание Коринфянам, глава 15, стих 28. И потом, как эти слова понимать? Бог и так всю жизнь и все формы ее содержит, в том числе и злые. Вполне понятно, что материальные силы Божии еще не его любовная энергия. Так что и с этим вполне можно поспорить. О позиции, что Бог, как непобедимая сила любви, победит мировое зло тем, что зло переменится и войдет в любовь Божию добровольно, я нигде не слышал в церкви. «Ты что, это сам придумал?» — спросил павлин. «Знаешь, павлин, нет ничего нового под солнцем. Это богословское мнение святого Григория Ниссского, отчасти позаимствованное у Оригена, которое церковь не приняла, хотя и не считает Григория Ниссского за еретика. Понятно, что эта философская доктрина не может быть распространяема церковью в лице епископов, священников и мирян. В этой идее есть, как мне кажется, одно слабое место. Смешение духовно-нравственного начала с физическим. Мучение грешных людей происходит в силу добровольного выбора, навыка и постоянного хотения зла. Это состояние активного противления добру называется часто в литературе гиенским, в отличие от адского, насильственного, рабского подчинения злу. Божественная любовь станет нестерпимым мучением для тех, кто не стяжал ее внутри себя. По святому Исааку Сирину, мучимые в гиенне поражаются бичом любви. И как горько и жестоко это мучение любви. Ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение хуже вящее, всякого приводящего в страх мучения. Печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания. Неуместна никому такая мысль, что грешники в гиенне лишаются любви Божией. Но любовь силою своей действует двояко. Она мучит грешников и веселит собою соблюдших долг свой. Стало быть, загадочно улыбнулся павлин, есть лазейка для нехристиан войти в радость Господню, если они ничего не слышали о Боге, церкви, вере и так далее, но жили по совести, делали добро, старались жить совершенно в том даре любви к ближнему, начаток которого есть в душе каждого человека, созданного по образу и подобию Божию. Какой-нибудь добрый мусульманин, буддист, йог, неважно какой, тамбовский йог или индийский, если они любят ближнего своего, хранят свою совесть чистой, то они могут войти в радость Господню Христову по ту сторону жизни, невзирая на их неверное миросозерцание. И наоборот, магистр православного богословия, утонченный софист, стерильно чистый в догматическом вероучительном отношении, но лицемер в отношении своих ближних, фарисей и человека-ненавистник, не войдет в радость Господню и погибнет для любви Божией, явится сыном погибели, так скажем. Стерильно-догматическая или умственная вера вполне может сочетаться с ненавистью к ближним. Об этом архимандрит Сафроний Сахаров, написавший книгу о старце Силуане Афонском, говорил. Правда, очень страшные слова. Трагедия мира и церкви состояла в том, что в истории церкви ею часто управляли не святые, а ученые. Как достигший здравия души святой, в котором веет дух истины, чувствует ложь, а ученый, но страстный, вполне может быстрее подпасть духу лжи. Если этот ученый обладает властью в церкви, то держись все неучи. Преподобного Симеона Нового Богослова, секретарь патриарха, митрополит Стефан, гнал лет 17, и ничего патриарх не мог с этим поделать. Господь попускает, чтобы такие, как Симеон Новый Богослов, смогли соответствовать великому дару благодати Духа Святаго через подвиг и скорби. Они становятся мужественными в добре, опытными в удержании и должном хранении Божией благодати. Вспомним преподобного Серафима Саровского, преподобного Силуана Афонского, того же Симеона Нового Богослова. Во-первых, все они получили высокие дары Духа Святого по всеведению Божию, потому что Дух Святой совершенно знает, кто будет соответствовать дару, а кто нет. Во-вторых, сила их воли в подвиге христианской жизни соответствовала дару благодати. В-третьих, великие скорби попущены Богом для выработки смирения у христианских подвижников. Нападение разбойников на преподобного Серафима Саровского, гонение на Симеона Нового Богослова, святого Афанасия Александрийского и многих других. В-четвертых, Господь предполагает духовную пользу для тех, кто будет искать помощи и совета у лиц, преизобилующих дарами и опытностью. Знаешь, отче, я не посягаю на такие высокие дары. Мне бы где-то с краюшку, но в райский садик помилованным присесть. Пусть сильные духом посягают на высокое, это их удел. Но мое христианское чувство не может смириться с тем, что моя радость будет полной от того, что кто-то будет не просто мучиться, а вечно мучиться. Вот что ужасно! — воскликнул павлин. Это нельзя проповедовать в церкви. Мне кажется, что-то в этом жестокое есть. Эта доктрина «Мы православные в рай» а вам готова преисподня. Делает нас по отношению к другим какой-то изуверской сектой. В мировоззренческом, конечно, плане. Как тебе это кажется? Ты согласен?» — спросил Павлин. Народ про эту тонкую бодягу просто выражался. Вольному воля, а спасенному, сиречь исцеленному от страстей, рай. Ты хочешь быть здравым? Соблюдай, твори добро, и тогда увидишь греховную немощь своей души, ее нищету. Если человек почувствует немощь и себе сознается, что без помощи сверхъестественной силы ему не обойтись, то здесь и наступает момент нужды в Боге, то есть веры. Несомненно, что добро человеческое несовершенно, часто изъедено тщеславием, самонадеянностью и другими тлетворными страстями. Владыка Игнатий Брянчанинов утверждает в своих трудах, что если бы одно творение добра делало возможным для души человеческой свободное восприятие нетварной энергии Духа Святого в другой форме жизни, за гробом, то вообще незачем было приходить Иисусу Христу на землю, страдать на кресте за грехи рода человеческого, который, надо сказать, до сих пор продолжает также успешно грешить. Только с приходом, лучше сказать, с воплощением Иисуса Христа на землю, после его страданий на кресте, человечество вновь обрело возможность воспринимать и чувствовать нетварную энергию Духа Святого, содержащую космос. Что сказал Христос перед страданиями? «Мужайтесь, я победил мир», по-гречески «космос», «вселенную». Каждый человек, живущий на земле, теперь имеет возможность, поверив в Иисуса Христа как создателя и вседержителя нетварной благодатной жизни, еще в форме человеческого тела обучаться или приобщаться Духу Святому вечной жизни души в Божьей любви. Для этой цели он дал Церкви совершать молитву о присуществлении или насыщении Духом Святым простых вина и хлеба. Священник так и говорит за обедней, приложив Духом Твоим Святым. Где проходят границы Церкви по ту сторону смерти и какова возможность спасения для тех, которые не познали света в этой жизни, это остается для нас тайною божественного милосердия, на которое мы не дерзаем рассчитывать, но которое мы также не можем ограничивать нашими человеческими мерами. Вот эту точку зрения почти дословно выражает Владимир Николаевич Лоский в своем труде «Очерк мистического богословия Восточной Церкви». Апостол Павел говорит, что неверующие в Бога язычники будут судиться по своей совести, то есть, если они обрели способность воспринимать благодатную форму вечной жизни, то им никто не может воспрепятствовать. Сохранить чистоту души в таком бушующем море страстей, особенно сейчас, очень трудно. Радоваться вечно может только здоровый и здоровый духовно. Вот христианство и предлагает не только вероучение, но и силу сверхъестественную для этого здоровья – святое причастие. Что толку гадать, буду я здоров или не буду? Лучше сейчас же обучаться этому духовному здоровью. Христос говорил трудящимся над душой и дарами малой любви человеческой: «Войди в радость Господа Бога своего». Здоровье духовное узнается по радости в Духе Святом. Наш Серафим Саровский – пример высочайший этого вечного радования и здоровья. Не случайно он всем к нему приходящим говорил: «Здравствуй, радость моя, Христос воскресе!» Павлин, верь во Христа, Святую Троицу, и почаще приобщайся животворящим тайнам в Святой Церкви, вот и будет уверение в здравии и радости в Духе Святом или спасении. И Дух Божий станет в душе свидетельствовать спасение, и других вопросов не будет. «В тот день, — сказал Христос апостолам, — меня не воспросите ни о чем». Совершенно ясно, что он говорил о Духе Святом и том дне, в который он явится. Аминь и Богу слава.